Хор перед проповедью споет псалом. Боже, услышь нас, мы к Тебе взываем. Выслушаем стоя. Номер 71.
Давайте, братья и сестры, прочитаем перед нашей общей молитвой место Священного Писания. Это Псалом 77. Мы немножко порассуждаем на тему. 77 Псалом, 58 стих, первая часть стиха. «Огорчали его высотами своими». Огорчали его высотами своими. О каких высотах идет речь? И как Господа можно огорчать своими высотами? В данном месте здесь идет речь о жертвоприношении израильского народа, который приносил в то время перед идолами. И Господь говорит, что огорчали его высотами своими. То есть народ Божий, он тем самым огорчал Бога своими высотами. И вот на основании вот этого места я хочу немножко с вами порассуждать. Прочитаем о положительной высоте. Это первая книга Царств, 10 глава. Здесь хорошо всем известное место, когда Самуил предъявил, то есть поставил перед народом царя, которого они выпросили у Бога. Он объявил все его обязанности. И вот наступил такой момент, мы читаем в 27 стихе, это 1 книги Царств, 10 глава. «А негодные люди говорили ему, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал этого». То есть, другими словами, здесь происходит такая ситуация, что его, ну, по-нашему, как сказать, то есть его не поздравили, не оказали ему почесть Саулу. А мало того, что не преподнесли ему никаких подарков, мало того, еще начали говорить, плохо о нем отзываться. Ну вот здесь Саул, мы видим, оказался на высоте. Он как бы этого не замечал. То есть он на это не реагировал никак. Его это совершенно не задевало. То есть как о нем отзывались люди. Хотя мы прочитали, а негодные люди говорили. И говорили в его адрес очень плохо. Тебе ли нас спасать? Ну и то можно представить дальше, как развивались их мысли. Прочитаем 1 глава Иакова. Это уже Новый Завет. 1 глава Иакова. Здесь такое очень интересное место. 9-10 стих. «Дохвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве». Такое очень, довольно-таки, ну, непростой оборот речи здесь. «Дохвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим». В другом переводе здесь стоит не «хвалится», а «дорадуется». За место слова «хвалится» стоит слово «да радуется». Еще более непонятно нам становится, да? То есть, как можно радоваться унижению? То есть, если вдуматься, то это совершенно несовместимые вещи. Радоваться унижению. Но Бог нас именно к этому и призывает, чтобы человек радовался унижению. О каком унижении идет речь? Здесь мы видим как бы два сословия, то есть две категории людей. Есть бедные, то есть все живущие на земном шаре делятся на две категории. Это попросту бедные и богатые. И вот Бог призывает и тех, и этих. Равно как бедный, так и богатый. Чтобы они радовались в тех обстоятельствах, в которых их ставит Бог. То есть, вот здесь вот интересна такая мысль, что Бог как бы устанавливает паритет, ну, то есть равенство между людьми. Бог регулирует вот это, вот этим положением, чтобы поместить человека в такие обстоятельства, чтобы богатый он или же он бедный, но человек не превозносился. И за этим следит четко Бог. Обстоятельства в жизни бывают очень разные. Мы читаем в Луки, в 14 главе, 11 стихом, там такое место я не буду читать, открывать. «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет. То есть мы все эти места мы знаем наизусть и знаем их все хорошо. То есть кто сам себя в своих глазах возвышает, он будет унижен. И будет кем? Естественно, за этим следит Бог. В 43-м псалме вот эта мысль, она подтверждается вот, относительно вот этих вот обстоятельств, которые нас порой угнетают. Нам кажется, эти обстоятельства ну, очень плохими. Мы порой, бывает, не понимаем этих обстоятельств, ропщим. Ну, здесь вот так вот написано, 43-й псалом, 26 стих. Ну, я выше прочитаю. «Для чего скрываешь лице твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле». Ибо душа наша унижена. Вот в такие нелегкие обстоятельства порой Бог помещает нас, каждого из нас, для нашего же блага, чтобы мы не превозносились и не гордились друг перед другом. И вот мы прочитали первое место там, что израильский народ, он огорчал Бога своими высотами. И у каждого из нас эти высоты, ну, разные абсолютно у всех. Каждый чем-то или кем-то, чем-то гордится, чем-то превозносится, и тем самым мы огорчаем Бога. Я вот так вот думал, размышлял, ну, на эту тему, говорить ли ее. Потому что я прекрасно понимаю всю ответственность. Вот сказать проповедь на ту или иную тему со стороны, с одной стороны, казалось бы, ну, ничего сложного нету. С одной стороны. А с другой стороны, когда кто-либо говорит проповедь, тем самым, я понимаю, так человек подписывает как бы под каким-то определенным документом, бумагой. Потом, впоследствии, если я это не буду лично исполнять, Бог меня будет за это судить. И вот эта мысль, то есть это очень большая ответственность. В Матфея 5 глава, там 19 стих, мы тоже это место знаем, там говорится, что Матфея 5 глава, 19 стих. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». То есть, другими словами, здесь идет такая мысль, кто нарушит, то есть, кто говорит и не исполняет в своей жизни, тот будет наименьшим в Царстве Небесном. То есть, другими словами, можно сказать, этот человек, он спасется, как головня из огня. А вторая часть стиха говорит, а кто сотворит, то есть, кто исполнит и будет так учить, то есть, учить и исполнять в своей жизни, тот будет великим в Царстве Небесном. И вот я хочу еще прочитать продолжение этой мысли. Это Аввакума, 3 глава, последний, 19 стих. Аввакума, 3 глава, 19 стих. «Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». «И на высоты мои возведет меня». Я вот так рассуждал, и как-то мне так вот странно это все представляется в таком смысле, что высота-то написана «моя», «на высоты мои», а кто возведет? Кто возвел? Бог. Ну, то есть, логично, казалось бы, должно быть так. Вот это твоя высота, ты должен ее достигнуть, преодолеть и достичь этой высоты в своей жизни. Как христианин, я имею в виду. И высота эта заключается в том, чтобы в своих глазах не превозноситься. Но здесь говорится, и на высоты мои возведет меня. И мы вот еще до сих пор как бы вот под впечатлением тех событий прошедших, которые вот у нас произошли в церкви, по милости Божией, вот это ощущение, которое Бог сотворил в нашей церкви и возвел каждого из нас на высоту. То есть на ту высоту, которую сами мы уже не могли ее достигнуть, к сожалению. Но с Божьей помощью и по милости Божией Бог нас возвел на эту высоту. И вообще моя основная мысль такая, что чтобы сохранить нам вот эту высоту, на которую нас возвел Бог. И вот мы знаем тут такой пример, вот, когда вот какие-то вообще идут боевые действия, или во время войны, там, или в Афганистане, идет бой за определенную высоту. И мы знаем из истории, что бывали такие высоты, за которые и шли очень ожесточенные бои. И эта высота за один день переходила из рук в руки два, а то и три раза, эта высота. То есть она имела такое значение стратегическое, эта высота. То есть за нее очень сильно, то есть, ну, велись очень ожесточенные бои за эту высоту. К чему это я хочу привести этот пример, к чему это говорю? Чтобы мы точно так осознавали значимость вот этой высоты, на которую нас возвел Бог. И все мы прекрасно понимаем, может быть, не до конца, но мы осознаем, что это очень будет нелегко. Сохранить эту высоту. Но мы это должны сделать, потому что тогда это вообще не имеет никакого смысла. И хотел бы вот всех призвать нас, чтобы мы сейчас вот так вот все вместе помолились искренне, поблагодарили Бога и помолились о том, чтобы сохранить вот эту высоту, на которую нас возвел Бог. Чтобы мы не скатились через какое-то определенное время с этой высоты, не начали опять погрязать в каких-то, ну, таких дешевых обидах, распрях, склоках. То есть, чтобы мы держали эту высоту, на которую нас возвел Бог. Давайте помолимся. Аминь.
Общим пением споем псалом номер 50. Номер 50. «Милосердный Отец, слаб и немощен я». Номер 50.
Слово, как прекрасна она и чиста. Если ты потерял, то ищи ее вновь у источника жизни Христа. Не бросай это слово на ветер, мой друг, и в красивых речах не ищи Улыбается все в этом слове вокруг. Трепещи перед ним, трепещи. Как легко говорить о любви, не любя, и разбить ее так же легко. Если ты не отдал ей всецело себя, знай, она от тебя далеко. Это слово святое, ни ложь, ни обман, и за деньги ее не купить. Ты не требуй любви, покажи ее сам, научись сам другого любить. Покажи не в словах, не в красивых речах, не в обманчивых звуках пустых. Научись прежде сам понести на плечах бремя тяжкое ближних своих. Посмотри на того, кто любил и страдал за тебя на Голгофском кресте. Он, страдая, любил и, любя, умирал. Он был верен всегда и везде. Чем же платишь ему ты за эту любовь, за бесценный и чистый кристалл? Неужели его сердце вбиваешь ты вновь эти гвозди, холодный металл? Год за годом идет, ты стоишь у креста перед этой любовью святой, но к любви этой сам ты не сдвинул перста, и стоишь перед нею пустой. Научись и сумей так любить и прощать, научись для других ты гореть, и от чистой души научись проникать в ту любовь, что умела терпеть, в ту любовь, кто пропавшую ночью искал по горам и ущельям средь гроз. За нее он скорбел, за нее он страдал, на руках своем стадо принес. Научись полюбить так, как он, до конца и дышать, и любить. Если есть в твоем стаде больная овца, научись ее раны омыть. И тогда пред тобою слово «любовь» станет в ярко-могучей красе. И тогда ты оценишь голгофскую кровь, что лилась за тебя на кресте. Аминь.
Боже мой, к ногам твоим склоняюсь, умоляю, смилуйся, прости. Грешен я в своих провинах, каюсь, кровью завета святи. Грешен я в своих провинах, каюсь, кровью завета святи. Огнетет меня вины сознание, как болит, терзается душа. Чистоту и святость снова дай мне, и в борьбе со злом не оставляй. Чистоту и святость снова дай мне, и в борьбе со злом не оставляй. Исцели все раны сердца Божие и укоры совести сними, разорвать греха оковы может неземная власть твоей любви, разорвать греха оковы может неземная власть твоей любви. Освяти, Господь, меня всецело, согрешения милостью покрой, чтоб любовью сердце пламенело. Лишь к тебе, Спаситель дорогой, чтоб любовь. любовью сердце пламенело. Лишь к Тебе, Спаситель дорогой.
Перед проповедью Слова Божьего хор еще споет псалом «Что вера без дел» номер 167.
Братья и сестры, я хочу напомнить для всех нас очень простую истину, и от исполнения этой истины в нашей жизни зависит буквально все, духовное, небесное и земное, что мы имеем. Я прочитаю из первой книги «Паралипоменон» с 22 главы. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый стихи. 22 глава, первая книга «Паралипоменон». «И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу, Богу твоему, как Он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа, Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай». Это Давид оставил завещание сыну своему Соломону построить дом имени Господа, управлять народом Божьим. И самое главное, от чего зависел успех, написано: «Да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему». Такая простая истина. «Да будет Господь с тобою». Друзья, так задумаемся, кто мы в этой жизни. Мы не сильнее других. И только от Господа зависит и все, и успех, и жизнь, и дни. В Господе сила. И когда Господь с нами, тогда мы побеждаем. Если мы отступаем от Господа, тогда не будет победы и успеха. Это можно посмотреть по всей Библии, от начала и до книги Откровения. «Да будет Господь с тобою». Мы сами по себе не способны что-либо делать, но Господь, когда с нами, тогда что-то мы можем делать достойное. Очень простые такие истины. Когда Давид был молод, и его позвали в дом царя Саула, там написано, на него обратили внимание, что он разумен, написано, что Господь с ним. Тогда люди заметили, и он действовал благоуспешно. Когда Господь отступает, тогда поражение и беда. Когда народ израильский путешествовал по пустыне, там один царь захотел, чтобы было поражение в народе Божьем, и через пророка Валаама, Валак, царь, он просил Валака за большие деньги проклясть народ Божий. Но Валаам не мог это сделать. Это в числах есть, в 23 главе, в 24 главе. Двадцать четвертая глава начинается так: «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицем своим к пустыне. И взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий». Не смог, Дух Божий покрывал. Если почитать, что происходило тогда в стане, какой-то, может быть, ропот был, какое-то недовольство. Ну, что-то, может быть, Господу, может быть, и не совсем это нравилось, может, не совсем было что-то чистое и свято. Но а в целом, когда для проклятия посмотрел Валаам, Дух Божий покрывает весь стан и сказал: не могу. Господь покрывал. И в 23 главе написано, в 23 главе, 21 стих. Это Валаам говорил: «Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним». Не видно бедствия и несчастья в Израиле. Господь Бог его с ним. Вот Дух Божий покрывал весь стан. Невозможно проклясть, невозможно дотронуться, невозможно проникнуть. Господь с ним. А вот когда случилось, что Господь отступил от этого стана, от народа израильского, тогда получилось поражение. И мы читаем это уже в Откровении, об этом вспоминается во второй главе, что 2 глава, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилев, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Вот Валаам с другой стороны подошел. Он научил так Израилев, так ввел сынов Израилев с область, чтобы они сами отступили от Господа. Когда они держались Господа, Бога, невозможно к ним было прикоснуться никакому злу. Но он, с другой стороны, хитростью, так он научил, чтобы они сами согрешили против Господа, стали есть идоложертвенное. Это в 25 главе числа, 25 главе числа здесь написано. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их». И там уже сам Господь стал их поражать. Вот такая простая истина. Как Давид говорил Соломону, что тогда ты будешь благоуспешен, когда будет Господь с тобою. Если из-за грехов, из-за греха человек отступает от Господа, происходит разделение, тогда здесь будет поражение. В эту щель, в эту трещину дьявол вмешается, свой меч, свое копье обязательно просунет. И когда Самсон тоже, Господь давал ему силу, но тоже он немножко свернул на путь греха, сначала немножко, потом больше, потом сильнее, потом... И даже когда он Далиде признавался, в чем секрет его силы, уже ответы его были чуть-чуть, и все ближе он пробирался к своим волосам. Вот здесь вот корень силы, так, если в прялку запрячь, и прочее. И наконец-то открыл секрет. И там, когда Господь отступил от него, тогда было поражение. Он думал, что Господь с ним, и дальше он так и победит свою силу. А своей силой не получилось. Враг оказался намного сильнее. Так, друзья, и у нас тоже враг наш, дьявол, противник, и люди вокруг нас, которые... может быть, не любят Господа или ненавидят Господа, они всегда сильнее нас. Но когда Господь с нами, когда мы с Ним, когда нету того греха, который разделяет, когда Господь не восстает против нас, тогда победа, тогда сила. Итак, хотелось бы напомнить эту простую истину, что тогда ты будешь благоуспешен, когда Господь будет с тобою. Это подчеркивается во многих местах Писания. Итак, будем бодрствовать, братья и сестры, смотреть за свою жизнь, за своими путями, словами. Не отстраним ли мы Господа какими-то своими действиями, не отставим ли его в сторону, не вытесним ли Духа Святого из сердца. И благодарность Господу, что, несмотря на наши ошибки, недостатки какие-то, может быть, какие-то промахи или падения, вот Господь нас любит, всегда есть возможность попросить прощения у Господа. И вот эта милость Божия, вот как над народом израильским, Дух Божий покрывал стан, так над нами, вот, над церковью, Дух Божий покрывает. Может, какие-то трудности бывают, проблемы, но в целом Дух Божий покрывает. И всегда нам нужно стремиться к Господу, всегда, вот, в любой момент, в любой час держаться Его, потому что вот уже как мы и читали, что если мы отступаем от Него, то будет поражение. И Иисус говорил, что «прибудьте во мне, и я в вас», вот как губка, да, напитанная водой. Если опустить ее в емкость с водой. И губка это в воде, и вода в этой губке. И так замечено, чем больше воздуха, есть какие-то там частицы воздуха в этой губке, она плавает на поверхности, напитанная водой. Но если рукой выжать все, она будет опускаться на самое дно, когда нет вот этого воздуха, этой пустоты. На самом дне уже это будет губка, пропитанная водой. Вот так нужно нам, да поможет нам Господь вот так исполняться Духом Святым вот во Христе, чтобы не было разделения, а наоборот, было наполнение, чтобы вся пустота, все нечистая, шелуха какая-то, чтобы подходила. И это было для славы Господа. Аминь.
Хор сейчас поет псалом «Живущий под кровом Всевышнего», номер 204. В детском лагере мы проводили тему в очередной день о защите Божьей, о покрове Божьем. Я детям задал вопрос такой. Дети, почему Бог обещает такую защиту и ограду человеку? Но дети стали отвечать. Потому что он не грешит. Хорошо, но не совсем так. Еще раз прочитали текст. За что Бог хранит человека? За то, что он слушается его. Хорошо, но не совсем так. За что Бог хранит человека? И еще были другие варианты. Мы читаем удивительно, как просто открывает Бог эту тайну. за то, что Он сказал: «Ты прибежище мое». А когда мы говорим и делаем так, как говорим, тогда Бог гарантирует нам покров. Вот и 90-й псалом для многих является и утешением, и защитой, ободрением. На эти слова написан псалом: «Живущий под кровом Всевышнего».
Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Богу говорит: «Ты моя защита и покров».
Стихотворение выслушаем: «Летит в зените стая лебедей». Потом общее пение и проповедь Слова Божьего, заключительное.
Летит в зените стая лебедей, внизу земля в грязи и пыли. Кто приучил вас, птицы, к чистоте? Как белизну вы в мире сохранили? Не в небесах ли вы приют нашли? Не ваше ли проходило там зимовье, где кипарисы райские цвели, и ангелы заботились с любовью? Ах, лебеди, я знаю, что не так, и вам знакомы ил и дым гнетущий, но вас пленяет небо чистота и на привольях чистые речушки. Вы с перышек смываете налет, и белоснежность вам дарует воды, и, поднимаясь чистыми в полет, приветствуете солнце и свободу. Я вскоре воспарю подобно вам и в небесах исчезну белой точкой. Пока ж иду по кручам и камням, мой у Голгофы святости источник. Аминь.
номер 132, споем общим пением. «О имя Иисуса нам так сладостно оно». 132, оставшись споем.
Друзья, братья и сестры, еще в заключение мы Слово Божие прочитаем и помолимся потом вместе. Прочитаю стих один, чтобы нам порассуждать. Это книга Притчей, 22 глава, 4 стих. Притчи, 22 глава, 4 стих. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». И вместе, друзья, так порассуждаем, посмотрим примеры из Слова Божьего, с Ветхого Завета, и на свою жизнь посмотрим, как Слово Божие исполняется в жизни. С молодежью, вот я думаю, что и у вас молодежь тоже вот по плану читает Библию. И недавно мы читали книгу «Бытие». Я обратил внимание на жизнь одного человека, Иосифа. И рассуждал, друзья, и видел, как вот слово, которое мы прочитали, оно в его жизни исполнялось. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». Ну, я прочитаю некоторые стишки вот так, чтобы порассуждать. И вот каждое слово, что мы прочитали, и как оно в жизни Иосифа было. Вот первое мы прочитали за смирением. Смирение. Если посмотреть на жизнь Иосифа, как он поступал, я так обратил внимание, вот приснились сны Иосифу. Он понимал, наверное, что от Бога эти сны. Поделился и с братьями. Ну, вот так, не приняли то, что он говорил. Как после этого себя ведет Иосиф? Ну, он себя почувствовал на высоте, да, и превозноситься над братьями начал, над родителями. Нет, мы этого не читаем. Как он ведет себя? Вот после этого так написано. Это Бытие, 37 глава, с 12 стиха прочитаю. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». И отвечал ему, вот я. Друзья, смотрите, как себя ведет Иосиф. Отец говорит ему, братья твои там пасут, пойдешь, посетишь их. Он говорит, вот я, вот я. Еще вот хочу обратить внимание, когда прошло время, и вот после того, как из тюрьмы вышел Иосиф, призывает фараон его и говорит о снах своих, рассказывает о снах. И говорит ему, что я слышал, что ты умеешь толковать сны. Как дальше ему отвечает Иосиф? Это 41 глава, 16 стих. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое, Бог даст ответ во благо фараону. Друзья, можно еще и другие смотреть вот поступки Иосифа. И в этих поступках, в его жизни мы можем увидеть смирение. Смирение перед Богом, правильное отношение и к родителям. Дальше вот написано, за смирением следует страх Господень. Ну, страх Господень мы видим в жизни Иосифа тоже. Страх Господень, так Слово Божие говорит, страх Господень ненавидеть зло. Подходит к нему жена Потифара, и Иосиф вот в жизни, так в поступке, видно ему страх Господень, когда вот он правильно занял позицию и одержал победу. Страх Господень. Потом, когда с братьями у него был один разговор такой, в 42 главе книги Бытие, мы прочитаем 18 стих, когда вот братья пришли к нему и он в разговоре такие слова им говорит, «И сказал им Иосиф в третий день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». И в самой последней главе книги Бытие, 50-й, мы можем тоже прочитать эти слова, когда братья вот после смерти отца начали переживать о том, что Иосиф может воздать им за их злые дела, и послали к нему, чтобы вот передать слова, такие, просьбу свою. И отвечая им, Иосиф говорит, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Друзья, и мы видим дальше, как вот жизнь Иосифа идет. За смирением следует страх Господень, богатство и слава. И когда растолковал он сон фараону, и так вот говорит фараон, 41 глава, 39 стих и ниже. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставлю тебя над всею землей египетской, «И снял фараон перстень свой, с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскую». Друзья, вот так, когда Иосиф поступал правильно перед Богом, смирение имея страх Господень, Господь его возвышает. И он получил и богатство, и славу. И последнее, что вот в тексте в том мы прочитали, со смирением следует страх Господень, богатство и слава, и жизнь. И я прочитаю, как прошла и закончилась жизнь Иосифа. Это в 50 главе, в последней написано, с 22 стиха. «И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колено Иосифа». Друзья, мы, если посмотрим на жизнь его, это была жизнь благословенная. Хотя он перенес трудности, испытания такие, но верность Богу, и жизнь его была благословением. И написано, что он 110 лет прожил и видел детей у Ефрема до третьего рода. Думаю, что никто из нас не увидит детей у своих детей до третьего рода, как увидел Иосиф. И если, друзья, мы посмотрим вот так на жизнь Иосифа, мы, наблюдая за своей жизнью, можем увидеть что-то похожее. Трудности, которые мы испытываем, какие-то переживания, тот путь, которым ведет нас Бог. И Слово Божие, которое мы прочитали, оно и нас касается. «Со смирением следует страх Господень, богатство и слава, и жизнь». Я хочу сразу сказать, друзья, что богатство не то, которое понимают в этом мире. Бог не говорит человеку, который к нему приходит, что он будет богатым. Ну, материально богатым. Этого Бог не говорит. Но Бог дает богатство. И я вот так хотел, чтобы мы могли обратить внимание на те богатства, которые дает Бог. Я немного только вот некоторые стишки прочитаю, чтобы напомнить нам. То есть Нового Завета. Ефесянам 2 глава, прочитаю с 5 стиха. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Бог дает нам и открывает богатство благодати Своей. И в благодати Божией мы имеем все. Имеем спасение, мы имеем прощение от грехов. И много над этим можно размышлять. Какое богатство благодати Бог дает нам. Я вспоминал, когда вот апостол Павел в послании к Коринфянам пишет еще об одном богатстве, которое Бог дает. Вот здесь написано во втором послании, 8 главе, сначала я прочитаю. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель». Здесь говорит апостол Павел о благодати, которую Бог дал церквям македонским. И вот он говорит, что среди испытания скорбями, вот в глубокой нищете, они преизбыточествуют богатством радушия. И такое богатство тоже Бог дает христианину. И если мы вспомним про Моисея, послание к евреям, так в 11 главе написано, какое богатство предпочел иметь Моисей. 11 глава, С 24 стиха я прочитаю. «Верою Моисей пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова пошел для себя богатством, большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Моисей, он мог иметь все земные блага, все богатства, те, которые он мог получить, называясь сыном дочери фараоновой. Но он предпочел для себя другое богатство. Так вот здесь написано, что поношение Христова почел большим для себя богатством. И вот один стишок я прочитаю еще о том, какую славу Бог дает. Какую славу Бог дает детям своим. Послание Колоссянам, 3 глава, в 4 стихе такие слова записаны. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Друзья, и славу Бог дает, и богатство дает тем, которые, живя на этой земле, подражают вот, мужам веры, которые вот, Слово Божие нам о них описывает, которые имели смирение, страх Господень. И самое последнее, и жизнь. Бог дает жизнь, жизнь вечную. Об этом нам Слово Божие много говорит. И сейчас мы будем молиться уже в заключении собрания, друзья. И помолимся, чтобы Господь благословил нас, чтобы, проходя вот жизненным путем, мы могли иметь смирение, страх Господень. И тогда то, что Бог обещает, те богатства и ту славу, о которой мы прочитали, мы получим и там в вечности. И Бог будет благословлять и на этой земле. Я еще раз напомню этот стишок. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Аминь.
Споем заключительный псалом 251. 251. «Обетования всегда пребудут». 251.
Сядьте, пожалуйста. Нам бы, может быть, хотелось еще, но они сильно уже устали. И, по-моему, по их виду это хорошо видно, да? Нам из зала видно, какие вы уставшие. Вот если бы вот так вот улыбались, как сейчас, то мы бы, наверное, от вас еще ожидали, а так вам уже снисхождение. Братья и сестры, я хочу сделать некоторые объявления или переживаниями поделиться. В первую, за Сашу Паршинова просьба такая, кто хочет идти посетить предварительно, чтобы звонили. Его состояние сейчас ухудшилось, он рад, но по состоянию здоровья ему часто бывает плохо. Братья были у него служители, совершили молитву с помазанием. И так сказали: Господи, да будет воля Твоя. И он также тоже доверяет Господу, как Бог усмотрит, так и будет. Второе такое объявление. Когда здесь у нас проходило очищение, сюда приехал один молодой человек, он неверующий, из Николаева. Но у него странная болезнь, очень плохое состояние здоровья. И болезни никакой нету, а ему хуже и хуже и хуже. Ну и такое вот подозрение, как он говорит, что это что-то сделано там. Отец уже умер, и теперь моя очередь. И гадалка так сказала, что видели привязанным за правую ногу к покойнику, или за левую, вернее. И вот теперь вот просто ни на чем осохнет. Он приехал, чтобы здесь побеседовать, помолиться. Ну, человек неверующий, хотя в таком состоянии любой становится верующим. Беседовали с ним, помолились. И вот после этого уже у него раза 4 или 5 открывается страшное кровотечение внутреннее. Изо рта кровь потоком идет. Уже несколько раз глотал зонд, все врачи из Симферополя сегодня приезжали, абсолютно здоров. Никаких, ничего не могут поставить диагноза, а человек просто умирает. 26 лет. Вот. Бог знает, что это и как это. Ну, так он начал сейчас приближаться, читает Слово Божие, журналы наши. И поэтому просьба, чтобы за него и нам в церкви помолиться. Итак, молитесь, Володя его зовут. Вот такое вот состояние тяжелое и просто недоумение такое. Как и что? Но мы верим, что Бог наш сильный, и Он может все сделать. В отношении Гены остается также плохо. Также плохо, не может он остановиться. Гонит его дьявол просто на погибель. Тоже за него продолжать молиться, чтобы Бог оказал милость и силу свою явил. Что? Ага, и Николай Красовских тоже нужда за него продолжать молиться. Братья и сестры, мы помним, что когда четверо принесли расслабленного, то Иисус Христос оказал милость. Если мы этих расслабленных будем нести, тоже будем верить и уповать, что Господь им тоже окажет милость. Вот такие объявления. А сейчас еще Александр Федорович, и помолимся.
Братья и сестры, еще напоминание. Если Господь позволит нам дожить до воскресенья, здесь будет общение прощальное и торжественное. И у нас оно будет с благовестием, с приглашением неверующих. Поэтому вот у нас уже меньше недели осталось. Будем приглашать неверующих на воскресенье, чтобы провести такое евангелизационное общение. Кому необходимо буклеты, новые заветы или еще какая литература для раздачи, для приглашения, пожалуйста, это можно взять, и чтобы пригласить сюда на утреннее служение. Встанем, помолимся.